Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну. «Ой-ой-ой, головушка бедная!» — озадачилась она. «Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя, прости, Игнатьич!» И сняла, повесила сушиться. Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до 10 мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба задорнее, и особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго. Темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черстей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену и что женился недавно. И вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор. Последняя торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим, надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне: «И что было двух не средить? Один бы трактор за немог, другой подтянул, а теперь чего будет, Богу весть?» И убежала за всеми. После пьянки, споров и хождений стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрена не возвращалась. Но я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, от чего тишина. Оттого оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что уж очень как никогда развозились мыши. Все нахальней, все шумнее они бегали под обоями, скребли и попискивали. Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились. А снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходит к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил, где хозяйка. Не знаю. А трактор с санями из этого двора уезжал? Уезжал. И они пили тут перед отъездом. Все четверо щурились, оглядываясь в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. Да что случилось? Отвечаете, что вас спрашивают. Но поехали пьяные. Они пили тут. Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрёне могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою. Право не заметил, не видно было. Мне и действительно не видно было, только слышно. И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями, толпу испуганных фикусов, суровую койку отшельника, никаких следов разгула. Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было, и повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один. Разворотило их всех. Не соберешь. А другой добавил, да что это? 21-й скорый чуть с рельс не сошел. Вот было бы. И они быстро ушли. Кого их? Кого всех? Матрена-то где? Я вернулся в избу, отвел полок и прошел в кухоньку. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище. Сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала. Все было мертво, и только тараканы спокойно ползали по полю битвы. Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы. Что-то сказано было о 21-м скором. К чему? Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая? Ничего не объяснить ни чиновному человеку. И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты. Матрена Васильевна! В избу, пошатываясь, вошла ее подруга Маша. Матрена-то! Матрена-то наша, Игнатьич! Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. На переезде горка, взъезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил. А трос лопнул, и вторые сани самодельные на переезде застряли и разваливаться начали. Фаддей для них лесу хорошего не дал для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили. Тракторист и сын Фадея хромой, и туда же меж трактором и санями понесло и Матрену. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? Отдала горницу, и весь ее долг рассчиталась. Машинист все смотрел, чтобы с черстей поезд не нагрянул. Его б фонари далеко видать, а с другой стороны от станции нашей шли два паровоза, сцепленных, без огней и задом. Почему без огней, неведомо, а когда паровоз задом идет, машинисту стендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба на бок. Да как же они не слышали, что паровозы подходят? Да трактор-то заведенный орет. А с трупами что? Не пускают, оцепили. А что я про скорый слышал? Будто скорый. А скорый десятичасовой нашу станцию сходу и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули, машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают на рельсы ставшие, и успели поезд остановить. Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелям. Незнайка на печи лежит, а Знайку на веревочке ведут. А муж Киркин ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена, Матренушка! Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку. Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась. Тетя Маша еще посидела, поплакала и уже встала, чтобы идти, и вдруг спросила: «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у Матрены? Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?» И с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил, прочила, верно. «Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас. Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить». И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрену в этой деревне. «Наверное, так надо было». «Ну, конечно, берите», — подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. Мышами овладело какое-то безумие. Они ходили по стенам ходенем и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои под мышиными спинами. Идти мне было некуда. Еще придут сами ко мне допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий, и выход был запереться и лечь спать. Запереться, потому что Матрена не придет. Я лег, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и все бегали, бегали. Уставшей, бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета, как будто Матрена невидимо металась и прощалась тут с избой своей. И вдруг в притемке у входных дверей на пороге я вообразил себе черного молодого Фаддея с занесенным топором. «Если б то не брат мой родной, порубал бы я вас обоих». 40 лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак. А ударила таки. Глава 3. На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво. Ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала: «Ручку-то правую оставил ей Господь. там будет Богу молиться. И вот всю толпу фикусов, которых Матрена так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол, не задохнулись бы от дыму, фикусы вынесли из избы, чисто вымели полы. Тусклое Матрёнино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытки. Сняли со стены праздные плакаты, сдвинули мой стол и к окнам под образа поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей. А в гробу лежала Матрёна. Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, а лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое. Деревенские приходили постоять, посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча на вытяжку, сняв шапки. Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный из кони заведенный порядок. Те, кто подали, подходили к гробу ненадолго, и у самого гроба причитали негромко.